Тема размышления сейчас, что быть и ходить влияет на все. На все в нашей жизни. Когда Бог Всемогущий сказал: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен», Он это сказал для того, чтобы Авраам был благословен Богом. Он не сказал это для того, чтобы жизнь его усугубить. Он не сказал это для того, чтобы наложить на него тяжести в духовной жизни. Он это сказал, потому что Бог любит человека. Друзья дорогие, часто мы смотрим на то, что говорит Господь, как на какую-то тяжесть, как на какие-то ограничения. Вместо того, чтобы посмотреть с такой стороны, это высшее проявление любви Бога ко мне, к моей семье, к моей личной жизни. Хождение перед Богом и непорочное состояние меняет всю нашу жизнь. Оно оказывает влияние на все аспекты жизни. И вот есть такое хорошее выражение. Христианство – это образ жизни, а не просто верование, не подкрепленное жизнью человека. Христианство – это образ жизни. Вы знаете, когда начала расти первоапостольская церковь, то люди говорили, что они учат нас обычаям, которые мы соблюдать не должны. Христианство обычаям не учит. Мы говорим об Иисусе Христе. Мы проповедуем Христа распятого. Но наша жизнь тех, кто принял Господа, она меняется в корне во всех сферах жизни. Да, у нас наши христианские обычаи. Что такое обычаи? Это постоянно повторяющиеся действия, вот какой-то образ, какая-то направленность какой-то области. Мы другие в нашей жизни, потому что мы ходим перед Господом. Ходя перед Господом, мы другие. Ходить перед Господом – это процесс всей нашей жизни, который, друзья, постоянно меняет нас. Пройдут годы, даст Господь милость, мы будем встречаться еще и будем говорить, как вот Господь меняет нас и направляет к себе. Ходя перед Господом, мы перестаем зависеть от окружающей нас обстановки. Ходя перед Господом, мы перестаем зависеть от мнения людей, что они скажут нам, о нас. Стремясь быть непорочными, мы храним себя от гордости. Потому что в этом мире мы уже слышали вот это определение слова «непорочность». Это не то, что нравится миру или не то, что ценится миром. Итак, друзья, вот коротко хочу просто перечислить вот мысли, как это влияние проявляется в нашей жизни, когда мы ходим перед Господом и желаем и стремимся быть непорочными. Одно из того, что мы ходим перед Господом, влияет, друзья, на то, как мы сами принимаем себя. Кажется, ну что ж тут такого нового, как мы сами принимаем себя. Но дело-то в том, друзья дорогие, что очень многие люди в этом мире недовольны тем, кем они есть. И это касается как плана внешнего, так плана и интеллектуального. Нам хочется быть другими. Нам хочется кому-то подражать. Я помню, как-то в Америке было исследование такое среди девушек, которые участвовали в конкурсах красоты и занимали положение там первая мисс штата или мисс даже всей Америки. И у них спрашивали, чем вот в вашей жизни вы имеете много влияния, на вас смотрят, вас фотографируют, вас показывают по телевидению, что бы вы хотели изменить, чем вы недовольны? 80% их, может, я не помню точную цифру, но приблизительно это. Они говорили: а мы недовольны своей внешностью. Как? Вас копируют, вам хотят подражать, а вы недовольны. Так вот, друзья дорогие, хорошо нам задать вопрос: Господи, я хожу перед Тобой. А принимаю ли я себя таким, как я есть? Вы знаете, тогда уходит недовольство, тогда уходят обиды, тогда уходят ненужные траты финансов на то, чтобы себя где-то поменять, изменить. и так далее, и так далее. И вот есть хороший стих, говорящий о том, как важно нам принимать себя. И это, кстати, касается не только молодежи, это касается и средний возраст, и пожилой, и еще старше. 138-й Псалом с 14 стиха. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я тебя славлю, потому что я дивно устроен». О, кто-то хочет кучерявый, хочет прямые волосы. Кого прямые волосы хочет? Кучерявые. Блондинки желают быть брюнетками. Брюнеты не всегда желают быть блондинами. Вот. Но всегда есть желание что-то изменить в себе. Не такие у меня брови, надо выщипать, надо нарисовать. Кто-то себе делает макияж, и мне понравилось выражение макияжа. Одного брата спрашивают, говорит, что такое макияж? Он говорит, это просто временная татуировка, смывающаяся. Неплохое определение, оно сразу так вот заставляет нас задуматься. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Когда я хожу перед Господом, когда я знаю, что Он Бог всемогущий, и в своем великолепии, в своем премудрости, которую постичь человечеству невозможно, Он меня сотворил дивно, и я дивный, уникальный, неповторимый. Я личность перед Господом». Мы начинаем Господа славить. Мы перестаем этому миру подражать, потому что мы ходим перед Господом. А Он мой Творец, меня дивно устроивший. Друзья дорогие, вот давайте так вот реально посмотрим. А до сегодняшнего дня как оно было в моей жизни? Я слушал мнение друзей, мнение реклам, мнение мод, как я устроен. Мне навязывали мнение о мне. Либо я славлю тебя, я дивно устроен. Я не просто это осознаю, я тебя славлю. Я помню на одном собрании, вот после такой беседы, слышал такие молитвы от молодежи. «Господи, благодарю Тебя за мои все веснушки. Господи, благодарю Тебя за мои усы. Господи, благодарю Тебя». И дальше перечисление. Почему? «Зародыш мой видели очи Твои». Там, на генетическом уровне, когда Господь ткал нас в чреве матери, кстати, интересно, что Господь занимается работой, «Ты соткал меня». Он вложил и говорит, я считаю в своей премудрости, это самое лучшее для тебя, что есть. Славлю тебя, я дивно устроен. Друзья дорогие, когда мы ходим пред Господом, мы тогда Богу благодарны за то, какие мы есть, а не за то, кем нам хотелось бы быть. Еще что, когда мы ходим пред Господом, знаете, друзья, что нас меняет вот действительно вот такое одно из качеств, что проявляется. Ходящий перед Господом всегда принимает обличение. Ходящий перед Господом всегда принимает обличение. Почему? Потому что он знает, все люди, которые встречаются на нашем пути и что-то нам говорят, они не с луны свалились и говорят, Господь позволил им встретиться на нашем пути. И помните Давид и Семей. Что он злословит? Господь повелел ему. Господь повелел ему. Повелел злословить Давида. Пусть делает это. Господь, когда надо, его остановит. Ведь ни одно слово против нас не могут сказать без воли Божьей. И ничего с нами не случится, когда что-то злословит. И вы знаете, друзья, Бог меняет нас в реальной жизни. Как? Хорошо, когда подошел брат, вот в любви, в мире, подбирая правильные слова, обличил. И нам так хорошо. Как мне одна сестра сказала, говорит, так хорошо меня вот брат обличил. И приятно, и хорошо. Это хорошо. К этому надо стремиться. Обличать с любовью. Я вообще советую, если мы хотим кого-то обличить, то проверить себя по двум пунктам. Первый пункт. Помолился ли я об этой душе? И второй пункт. Есть ли у меня любовь к этому человеку? Молитва и любовь. тогда у нас чаще всего и правильные слова, и правильный подход. Это надо делать всем нам. Но, друзья дорогие, Господь в своей премудрости, когда мы поднимаемся на новую ступеньку, вот прошли уровень, нас обличали хорошо. Прекрасно. Господь посылает на нашем пути человека, который действительно хуже нас. Действительно, в том, чем мы грешим, он грешит еще больше. И вот от него выслушать обличение. Но наш, тут же часто бывает наш праведный гнев, мы все вспоминаем, какой он, мы о нем знаем, и мы можем взбунтоваться. Стоп. А ведь же Господь ему позволил это сделать. А ведь же Господь допустил. Почему? Потому что Он хочет научить меня смирению, принимать обличение и от таких людей. А если человек не слушает, плохо. Если бунтует, если у него гнев, может утратить непорочность, могут пятна быть в духовной жизни. Так вот, друзья, принятие обличений от тех, кто ниже нас духовно или кто вообще недостоин обличать, это уже другой уровень. И если Господь позволяет это делать, мы будем радоваться, что Господь уже видит, что мы готовы к этому уровню. Когда мы ходим перед Господом, друзья дорогие, тогда мы не зависим от этого мира. Вот еще важное, ходящий перед Господом не зависит от этого мира. Авраама не волновала политическая система ханаанской земли. Он не переживал, какой царь будет в этом городе или в этом. Это его не тревожило. Его не тревожило, какие планы на будущее в этой земле будут происходить. Нет, он зависел от Господа. Мы, друзья дорогие, вот как верующие, иногда, знаете, вот наслушавшись информации, новостей, ага, государство желает вот это принять, сейчас вот будет такой закон, как, что будет с нами, и у нас начинается переживание. Да, мы не должны быть полностью отрешенными от мира, и когда мы знаем, что происходит, это нормально. Но чтобы мы не зависели от этого, друзья, чтобы мы не переживали, потому что Бог управляет будущим, и Он знает это будущее. Ходить перед Господом – это значит оставить свой путь жизни, свое видение и жить только так, как угодно Господу. И вот хочу просто, друзья, перечислить, вот, что происходит с людьми, которые ходят перед Господом. Ходящий перед Господом духовно растет. Что это значит? Он научается от Господа. Господь научает ходящих по Его путям. Господь открывает таким людям свой завет, свою волю. Они становятся духовно зрелыми. Они укореняются в вере и любви. Они получают силу от Господа. Они надеются не на свои силы, а только на Господа. Ходящих с Господом Бог научает брани. Вот есть в одном псалме такие слова. «Ты научаешь руки мои брани вести духовные войны». Господь научает нас. Бог благоволит к такому человеку, который ходит пред Ним. Господь научает такого человека, опять вот только тезисно перечисляю. Бог научает человека, который ходит пред Ним, божественной мудрости, не человеческой. Человека Бог научает еще его святости. Мы понимаем святость Божью, а не святость человеческую. Бог научает нас божественной милости. Мы иногда говорим, вот нету милосердия, нету милости. Господь научает тех, кто ходит пред Ним. Бог научает тех, кто ходит пред Ним, божественной радости. И эта радость не просто от успеха чего-то, это не радость от сбывшихся наших ожиданий, но это радость, помните, когда вас гонят, радуйтесь. Всегда радуйтесь. Это радость, не зависящая от обстоятельств. Это радость, не зависящая от того, что со мной произошло. Радость, которую научает Господь. Бог научает нас, как относиться к греху и к нечестивым. Бог научает нас, как относиться и понимать Божью справедливость. Есть мирская справедливость, есть человеческая справедливость, а есть, друзья дорогие, Божья справедливость. Бог научает нас также взаимоотношениям с Ним. Мы, как христиане, говорим, мы верим в Господа. Прекрасно. Но встает вопрос для нас, а знаем ли мы, какие у нас должны быть взаимоотношения с Богом? Вот если так вот задать себе вопрос, Господи, а я знаю, какие взаимоотношения должны быть у меня с Тобой? Ведь для Бога главное взаимоотношения с нами. Он хочет прийти и вечерю с нами разделить. Бог научает нас, как Его любить. Бог научает нас страху Божьему. Бог научает нас доверять Ему. Бог научает нас ценить Его. Господь научает нас упованию на Него во всех обстоятельствах жизни. Господь научает нас, как Его прославлять, как быть Ему послушными во всем. Господь научает нас кротости и смирению. Я научу вас, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я научу вас. Господь учит нас кротости и смирению. Когда мы ходим пред Господом, когда мы непорочны, то мы, друзья дорогие, должны знать еще вот что. Что это влияет на все в нашей жизни. Мы уже говорили об этом. На что оно влияет? Оно влияет, хождение перед Господом, на наши желания. У нас много наших желаний. И одна из, если я не ошибаюсь, это 10-я заповедь, не пожелай. И много проблем, когда человек желает. Господь, когда мы ходим пред Ним, научает нас, что желать. И мы желаем того, что честно, что чисто, что справедливо, что достославно, что добродетель и похвала. Мы желаем этого. Господь также, наше хождение перед Господом, влияет на наши планы. Возможно, у Авраама были свои планы, когда ему было 75 лет, и Господь сказал, выйди из Ура Халдейского. Возможно, у него были свои планы. Возможно, у него были также свои планы, когда ему было 99 лет. Но Господь является ему и говорит, как поступать. Наши планы меняются, когда мы ходим перед Господом. И я бы хотел, друзья, чтобы мы вот так дома, возможно, взвешенно, рассудительно наши планы на будущее принесли пред Господа. Мой план, где учиться? Он мой или Божий? Мой план, где работать? Он мой или Божий? Мой план, что делать? Он мой или Божий? Мы планируем, и это нормально. Мы размышляем о будущем и готовимся, это нормально. Но вопрос вот в чем. Это от Господа или мое? Когда мы ходим пред Господом, меняются наши планы, Он влияет на них. Когда мы ходим пред Господом, это влияет на нашу работу, на наше будущее, на наше образование, на наши взаимоотношения с Господом и так далее. Когда мы ходим пред Господом, мы наполняемся миром Божьим. Вот мы не раз слышали о том, что волков в 5 раз больше производится, чем овец. Но волки до сих пор не съели. И вот как-то на одном семинаре был задан такой вопрос. Где наилучшее место для овец? Вот у овцы, знаете, нету клыков, которыми можно покусать волка. У овцы нет рогов, которыми можно его боднуть. У овцы нету копыт, которыми можно его тоже было отогнать. Что делать овце? Самое надежное место для овцы – это быть как можно ближе к пастуху. Это самое надежное место. И, друзья, когда мы близки к Господу, мы наполняемся миром и покоем. Вы знаете, это древний пример, я его читал, когда еще был молодым, когда в бушующем море плывет корабль, ветер, шторм сильный, и вот все в страхе, в переживаниях, потому что корабль заливает, что делать? И вот вышел мальчик один и спрашивает, а где мой папа? Ему говорят, он стоит у штурвала, это был капитан корабля. И он пошел и дальше спать в каюту. Папа у руля, все нормально, хорошо и спокойно. Друзья, когда мы близки к Господу, тогда у нас мир и покой. Ходи предо мною. Бог говорит, я хочу дать тебе мир и покой, но наша проблема, друзья, что мы хотим миром и покоем от Господа пользоваться на расстоянии. Мы говорим, Господи, ну как-то к тебе приходить поближе, надо же будет многое поменять. Нет, пускай мы будем такие, как мы есть, но ты только дай нам еще мир и покой. Нет. Господь это делает, когда мы приближаемся. Вот еще одна мысль, Когда мы приближаемся к Господу и признаем Господа Господом, тогда Он снимает многие наши бремена. Мне брат во время перерыва рассказал случай, что один тоже был наркоманом, и у него борьба была год. Он не мог признать Господа Господом и не мог освободиться от наркотиков. Но когда он признал Господа Господом, наступило избавление. «Ходи предо мною, признай, что я Бог всемогущий, и тогда моя сила будет с тобой». Интересна еще мысль такая, что человек, ходящий пред Господом, он утвержден в истинах Божьих. Человек может соглашаться с истинами Божьими, и он может в них быть утвержден. Друзья дорогие, это не одно и то же. О, мы можем сказать, да, вот хорошие семинары были, мы согласны, что слышали. Но утверждены ли мы в том, что слышали? Мы желаем жить потому, что услышали, или мы согласны с тем, что слышали? Иногда наши дети говорят: папа, я соглашаюсь с тобой, но это не означает, что он утвержден в том, что говорят родители. Те, кто ходят пред Господом, они ищут Божьего одобрения, мы уже говорили. И несколько слов еще вот о чем. Быть непорочным. Ходи предо мною и быть непорочным. Давайте, друзья, и этому подведем итог. На что влияет непорочность? Когда мы желаем быть и стремимся быть, и прилагаем усилия, чтобы сохранить непорочность, которую дал нам Иисус Христос, ходя в непорочности, мы приобретаем непорочное сердце. Есть сердце порочное, есть сердце, продуцирующее грехи, производящее, есть сердце непорочное. Ходить в непорочности – это значит иметь непорочный разум, когда наши мысли чисты. Ведь некто сказал так, что мы есть то, что мы мыслим. Где-то эта доля правды есть, оно так, наверное, и есть. Мы есть то, что мы мыслим. Ходящий в непорочности имеет непорочные уста, которые говорят, что чисто, что истинно, что свято. Ходящий в непорочности имеет непорочные руки. Ходящий в непорочности имеет непорочные ноги. Ходящий в непорочности имеет непорочные мысли. Ходящий в непорочности, говорили уже, имеет непорочные желания, имеет непорочные глаза. И вот здесь, друзья дорогие, что Иисус Христос говорит, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце. И вот иногда непонятно, как это так, уже прелюбодействовал. Потому что слово «прелюбодействовал» – это значит, грех уже совершился в прошлом, только в будущем человек посмотрел. Он не прелюбодействует тогда, когда смотрит, он совершил грех до. А как он совершил грех до? А ответ в этом. Когда у человека порочные мысли и глаза, то он тогда ищет объект вожделения. Вот сначала это, а потом уже действие. Так вот, друзья, ходящий в непорочности имеет непорочные глаза, имеет непорочные уши. Когда он отвергает наговоры на ближнего, когда он отвергает нехорошие слова, когда он, находясь в обществе злых людей, может сказать: «Вы можете не сквернословить в присутствии?» Ходящий в непорочности стремится иметь непорочные уши и стремится иметь, друзья, непорочную совесть. Если человек желает быть непорочным, будет иметь непорочную совесть. Еще, друзья, вот некоторые мысли. Когда мы ходим пред Господом и желаем быть, вот, хождение и состояние непорочными, это влияет, друзья, еще на несколько сфер, просто на которые я хочу заострить ваше внимание. Оно влияет на служение Богу. И я как-то слышал одного проповедника, который сказал так. Дьявол знает, что люди, они все по себе религиозны. Он знает, что люди продолжают ходить в храмы, на собрания, даже не находясь верующими. И они приходят там поклоняться Господу. И он говорит, одно из самых сильных атак дьявола в том, чтобы исказить поклонение Господу, привнести чуждый огонь. Надав и Авиуд умерли за то, что внесли чуждый огонь. И вот, друзья дорогие, а вот наше богослужение, то, как мы поклоняемся Господу, оно отражает наше хождение перед Богом и непорочность, или оно отражает мирской взгляд на систему проведения богослужения? Вот что у нас стоит во главе угла? Вот действительно ли наши богослужения движимы Духом Святым, или они движимы какой-то определенной системой? И мы по накатанной, неважно, человек грешный, не грешный, у нас накатанная система идет и идет, прошло богослужение. Человек как пришел неверующим, полуверующим, таким и уходит. Непорочный в служении приносит в служение чистоту. Для меня большой вопрос и переживание, когда в церквах позволяют Господу поклоняться людям, которые имеют пороки, которые Господа не приняли, которые не покаялись, которые не стали членами церкви. Стоп, мы знаем, что царь, который пожелал принести курение, был наказан проказой. Мы знаем, что никто нечистый не должен был приступать, и даже священник, если имел какую-то нечистоту, он не имел права приступать к служению. Например, рана какая-то, кровь течет, не имеешь права к служению приступать. Даже священник. А вот здесь человек Господа не принял. Мы говорим, что мы этим приучаем его к служению. Стоп. Служить Господу нужно в чистоте и истине. А он истину не принял. Он поистине жить не желает, но служить может. Мы же чуждый огонь приносим. И потом удивляемся, а что-то в наших служениях не так, почему-то они духовно слабеют, почему-то трудности приходят. Вы можете сказать, а как, брат, быть? Ответ, один из ответов, когда у нас есть неверующие дети, служить семьей. Потому что отец, как священник, освящает это служение. Служение в хорах, служение в других отдельных. Хорошо, чтобы это было служение тех, кто Господа знает и ходит в непорочности. И я помню по моей молодости, как-то вот молодежное служение готовится, и один из молодых братьев, который должен был говорить проповедь, он говорит, я не могу сегодня сказать. Потому что, говорит, я обидел ближнего, и он на меня имеет. Как я буду говорить? Вот это хороший подход. Когда мы понимаем в сердце, что у нас неправильно, нужно исправить. И мы говорим, как же я принесу дар? Если ты принес дар и там вспомнил пред жертвенником, брат твой имеет? Остановись. Господу важнее правильное взаимоотношение. Чтобы ты непорочно принес. Чтобы не было поношения на твою жизнь. Друзья дорогие, мы должны к этому подходить весьма серьезно, чтобы не стать номинальной церковью. Чтобы не началось охлаждение в церквах, чтобы не было чуждого огня. Мы должны поклоняться Господу в духе и истине. Значит, каждый из поклонников должен быть наполнен Духом Божьим и истиной. Это наш принцип, это наше правило. Еще, друзья, мысли, вот так вот просто тезисно. Хождение перед Господом и состояние непорочности влияет на нашу семейную жизнь. Наши грехи проявляются в следующих поколениях. Наши неправильные действия проявляются в будущем. Я уже приводил пример на одном, наверное, на одних из общений здесь, о том, как девушка одна, молодая, ее поймали. Молодежь тоже нехорошие люди, разбили стекло, и стеклом порезали ее лицо. Действительно, там ей много шрамов наложили, нехорошо. И там все окружающие негодовали, говорили, как так можно зверски поступить с молоденькой девушкой, так ее обезобразить. А одни из старых людей говорят, это постигло то, что делал ее дед, когда во времена революции, он говорит, с особой жестокостью вот вбитое стекло, чтобы лицом человека окунуть. Чтобы у него оно на лице все было воздано. Пришло расплата. Мы где-то можем слукавить в одной области, наши дети могут лукавить совсем в другой области. Нам иногда кажется, что они должны быть в той же самой области лукавы. Нет, совсем в другой. Я уже говорил об одежде. Когда мы позволяем одни критерии, дети обязательно отодвинут стандарты подальше. Вопросов нет. Итак, друзья, в жизни. Поэтому мы слышали семинар о том, что Давид говорит: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Хождение перед Господом влияет на нашу жизнь. И когда мы читаем в следующей главе Бытие, 18 глава, в 17 Бог является Аврааму, описание в 17 главе, и дает ему этот завет. В 18 Бог говорит такие слова, 18 глава Бытие, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд». И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Бог дал завет Аврааму. «Ходи предо мною и будь непорочен». И дальше он говорит: «Я избрал тебя для того, чтобы этот завет ты передал детям. Я избрал тебя для того, чтобы ты заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господним». Авраам, твое призвание, твое назначение на земле – научить этому твой дом. Чтобы твои дети, дочери, сыновья были непорочными и ходили путем Господним. Это то, чему, друзья, мы должны научить наших детей. И я хочу сказать для наших матерей, мам, для вас нету большего служения – научить детей ходить путем Господним. Для нас, как отцов, нет большего служения в первую очередь научить наших сыновей и дочерей ходить путем Господним и быть непорочными. Да, есть исключения. Но и мы понимаем это, потому что мы не можем заставить веровать. Не можем. Мы не можем насильно его крестить. Не можем. И есть ситуации в жизни, когда действительно в семье есть неверующие дети. Есть. Но вопрос в том, осознавал ли я как отец и мать вот эту ответственность и что я делал? Учил ли я на словах и на личном примере ходить перед Господом? Действительно ли я вложил вот это хождение перед Господом? Действительно ли мои сыновья увидели у меня пример, как ходить и как быть непорочным? Либо они увидели, что я ради чего-то могу слукавить, ради чего-то могу не так поступить. Вот знаете, друзья, для меня одной из трудностей, чему тоже учатся наши дети, соблюдать спид-лимит. Соблюдать скорость движения. Вот сколько написано. Вот вам оно может быть смешно, но в моих глазах вот 120 в час – это минимальная скорость. Говорят, это максимальная. Но дети-то наши с нами ездят. И они, друзья, тоже учатся. И научаются ее превышать, к сожалению. И тут наши шофера, братья, говорят, можно другой. И мы все много согрешаем, я понимаю. И в этой области, друзья. Но раз написано, вот давайте быть законопослушными. Друзья, я хочу закончить вот эту последнюю беседу, подвести итог наш вот такими словами из 17 главы Бытие. Когда Господь сказал Аврааму, что делать, когда Он говорит ему: «Ходи предо мной и будь непорочен», в 5 стихе Он говорит такие слова: «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Господь говорит: «Авраам, если ты будешь соблюдать завет, у тебя будет прекрасное будущее. Если ты будешь соблюдать завет мой, твои потомки будут благословенны». Друзья дорогие, хождение перед Господом и непорочность – это фундамент для будущих поколений. И Господь желает, чтобы наши дети были благословенными. И хочу сказать, Господь желает этого благословения нашим детям больше, чем даже мы, как родители. Господь желает, чтобы мы были благословенными, ходя перед Ним и живя непорочно. Аминь.